Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов уже 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. И в программе сегодня «Своими ногами» мы, у нас она такая больше не развлекательная будет, а познавательная. Вот ты знаешь, вот кто рядом с тобой живет? Я не людей имею в виду.
Так.
Вот, а птичка.
Птички, синички.
Да, какие-то животные. Кого можно увидеть в парке?
Манул Тимофей, например.
Это зоопарк Манул Тимофей. Я однажды видел лося. Так. Лося, вернее. Или лося.
Где-нибудь в Сокольниках?
В Битцевский парк. Рядом с Битцевским парком.
Далеко ушел.
Да, далеко ушел, да. Вот.
Но лисы работают
лисицу,
обычно.
Да, лисицу
белки.
Видел.
Белки. Но они могут быть опасны, кстати.
Вот давай поговорим о тех животных и птицах, что живут рядом с нами, кого можно увидеть в Москве, в Подмосковье. И вообще, чем богата Россия, на какие виды животных? Потому что мы вот все знаем, что у нас медведи есть, да?
А я знаю, что делать, когда встречаешь медведя.
Я знаю, на Камчатке тебе рассказали. Сейчас расскажешь.
Да сколько ж можно тоже.
Друзья, у нас в гостях ведущий телеканала «Живая планета», биолог Илья Долгов. Илья, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Илья, ну расскажите, во-первых, биолог, вот он занимается конкретно только животными или птицами тоже, или вообще всей живностью на планете?
В широком смысле наука биологии изучает все живое.
Все живое. А
непосредственно, например, животными занимаются зоологи, ботаники растениями.
Это уже подразделение.
Ну, конечно, да, если вдаваться в частности, то птицами занимаются орнитологи.
Орнитологи.
А змеями герпетологи. То есть на... для каждого животного или растения есть своя наука.
Своя наука, окей. Насколько богата Москва, Подмосковье на вот таких вот представителей фаун?
Нет. Флоры и фауны?
Флоры и фауны, да.
Вообще, вы знаете, за этим очень интересно наблюдать, как потихоньку в Москве появляется все больше животных и растений. И когда, например, даже ученые начинают что-нибудь обследовать, какие-нибудь такие малоизученные уголки Москвы, то постоянно находят что-то новое и интересное.
Это хорошо? Это говорит о том, что хорошая среда обитания? Или это
что
говорит
новое
о том,
находят
что
ученые?
Да, или что кого они приходят встретить оттуда, потому что еды не хватает?
Однозначно можно судить о том, что городская среда улучшается. С одной стороны, я не знаю, хорошо ли это для нас, но производство в городе стало намного меньше. Соответственно, например, та же самая Москва-река, вода в ней стала существенно чище, чем, например, лет 20-30 назад и больше.
А кто вернулись?
А, вернулись. Есть такие интересные, например, моменты, что некоторые животные, у них есть свои некоторые циклы, которые связаны, например, с климатом и могут быть почти не связаны, например, с экологией, ну, с загрязнением, так скажем, среды. Вот в Москву-реку сейчас возвращаются самы. Но это, насколько я успел ознакомиться с этим вопросом, это такая сезонная, ну, не даже не сезонная, это естественный процесс, это связано с климатом. То есть сом рыба такая достаточно теплолюбивая, и периодически, когда-то они были в Москве, потом независимо...
А потом куда они уплыли?
Когда они... Теплые страны, где
я
потеплее
понимаю,
стало, да.
Потом они могли уходить, например, на юг, где потеплее, а теперь они снова возвращаются, и в Москве-реке можно встретить, например, сама. Обратная ситуация, кстати, например, с налимом. В Москве, да, тоже водятся налимы. Кстати, даже целый район Мнёвники, собственно, назван в честь налива, потому что раньше эту рыбу называли мень, и там была деревня, которая занималась промыслом налимов.
Да. Но... вы что, правда?
Конечно.
Ой, я даже не знал.
Вы же хорошо в Мнёвнике.
Налим – это мень, и в честь него район. Какое интересно.
Ну, раньше была деревня, а потом...
Ну, понятно, понятно, да.
И налимы, куда они?
С налимами немного, все ровно наоборот. То есть это рыбы, которые относятся... Вот, кстати, к кому относится налим? Ну, на кого он больше всего похож? Кто его ближайший родственник?
Ну, сом, наверное.
Нет, треска. Налим – это, насколько я помню...
Значит, я не знаю, как выглядит
давай
налим.
Давай посмотрим, как выглядит налим.
Давай, так, рассказывай, Александр, рассказывай.
В целом они достаточно похожи. Это и та, и другая донная рыба, и сомы налим.
Ну да, конечно, мы знаем налима. Да-да-да.
Ну, я конечно, но налим на самом деле треска, это пресноводная треска, более того. Но, как и его северные морские родственники, он любит низкую температуру, то есть характер у него нордический. И как раз там, в районе деревни, были достаточно глубокие в реке ямы с ключами холодными, и там себя налим прекрасно чувствовал. Потом, в советское время, я так понимаю, во время строительства канала имени Москвы, как-то немного дно изменилось, ключей стало меньше, и налим стал, наоборот, уходить на север.
Санкт-Петербург.
Поплыл туда.
А они, их можно ловить вообще? Вот хорошо, эти рыбы приплывают, уплывают, но они же наверняка не очень съедобные в нашей водах.
Ну, мы же видим рыбаков, да, где-нибудь.
Да, мне кажется, они ловят и обратно выбрасывают их, нет?
Да нет, нет, рыбаки ловят и даже употребляют пищу. Вопрос в том, что мы не питаемся исключительно налимами из Москвы-реки.
Ну, понятно, но другая рыба там, например, если взять.
Любая рыба, естественно, лучше, конечно же, ее ловить в тех местах, где все-таки с экологией, ну,
где
почище, разумеется, но такое, так скажем, несистематическое употребление в пищу такой рыбы, я думаю, серьезного вреда здоровью не нанесет.
А нужно подкармливать эту рыбу, вот когда, например, мы гуляем вдоль набережных и видим симпатичного налима, ну, или кого-нибудь еще.
Можно ли, наверное,
Сложно увидеть симпатичного налима. Для этого нужно...
Ну, да, у них такое выражение лица, да,
неприятное. Нет, не о том. Мне, кстати, выражение лица их очень нравится.
Но они сосредоточенные какие-то, да.
Очень сосредоточенные. Но дело в том, что увидеть сосредоточенного налима достаточно сложно. Это нужно гулять, например, поздней осенью и желательно ночью. Тогда они выходят на мелководье, и вот в свете фонаря, например, можно этого налима увидеть.
У них, кстати, глаза как-то светятся. Если им посветить в глаза, то он ответит тебе тоже. Флуоресцентные какие-то.
Ну, такого я не наблюдал. Ну, например, некоторые пауки, к примеру, у некоторых пауков прекрасно светятся глаза, и посветив на них фонариком, например, где-нибудь на лугу, можно увидеть паучьи глаза, их будет много.
Как правило, 8. А если говорить не о налимах, а, ну, мы перейдем к таким водоплавающим, да, там, уткам, например.
Утки,
вот
да.
Мы идем тоже, гуляем, и сидят утки, работают, так сказать, на объекте, с своими вот этими кучками. Ты им иногда хлеб кидаешь? И они так на него смотрят, ну, почему это не цельнозерновой?
Можно ли подкармливать
спрашивают
вообще,
такое ощущение, да.
Вот
да. И они еще выбирают, то есть их постоянно кормят, их не нужно кормить?
А, вообще считается, что хлебобулочные изделия для уточек вредны.
Для фигуры, да?
Ну, в целом, в том числе.
Для твоей фигуры, для их это все равно.
Утки, как и прочие водоплавающие птицы, в основном питаются водорослями, и даже не водорослями, а какими-нибудь водными, околоводными растениями, моллюсками, ну и всем-всем-всем, что они смогут поймать среди этой, так скажем, тины. А вот хлеб для них слишком калорийный. Понятно. Но на самом деле из-за того, что их подкармливают, как вы наверняка могли заметить, московские утки перестали улетать.
Да, это
то
правда.
То есть зимой, если есть открытые участки воды, то всегда можно
повстречать кряк. Такое ощущение, что они постоянно на зажировке, на какой-то, как
кряк.
Тимофей. Да, кряква, да.
А это связано, опять же, с тем, что тепло у нас, потепление. Климат становится мягче.
Климат становится более мягким, открытые участки воды для них сохраняются, они там могут прекрасно проводить время. И, конечно же, горожане их подкармливают. Зачем улетать куда-то, тратить столько сил, когда ты прекрасно сможешь... поесть, пообедать где-нибудь на полынье. Ну и, кстати, в московском зоопарке ведь есть открытые пруды, которые не замерзают. Да-да-да. И там вот тоже высокая концентрация уток. Они, собственно, знают о том, что там всегда можно хорошо поесть, перекусить, провести время.
Говорите.
Да, и там вот, кстати, можно повстречать не только наших традиционных крякв. Наверняка же замечали, что появились такие симпатичные красные утки с длинной шеей. Ну, их достаточно много сейчас стало. Они хорошо так выделяются на фоне остальных уток.
Это кто?
Это огари.
Старые наши знакомые огари.
Сейчас, извините, наша программа напоминает День радио.
День радио, да-да-да. Огари, так, и...
А огари — это на самом-то деле гости в нашем городе, ведь потому что живут-то они существенно южнее.
Мало у нас гостей.
Да.
А они тоже с юга к нам?
Да, это южане. Они обитатели степных и даже практически пустынных уголков Азии. А тут их стали держать как уток и декоративных. Ну, нет, декоративных это чуть-чуть дальше, чуть позже я об этом расскажу. А, в общем, сначала огари поселились, ну, как гласит легенда, в московском зоопарке. И, разумеется, чтобы они не распространялись, птенчикам, которые рождаются, немного подрезали маховые перья, чтобы они толком не могли летать и постоянно держались около этого прудика. Но постепенно как-то так получилось, что некоторые стали убегать, спокойно гнездиться, где им вздумается.
Как это все жизненно, да?
Да,
да. Как у людей.
Вот, но на самом деле, ну, насколько я успел прочитать, что огрей достаточно много становится, их поголовье уже там давно перевалило за 1000.
Они не мешают кряковым существовать?
Не мешают, они не ограничивают их.
Еду могут забирать, от этого другие птицы не страдают?
Ну, мне кажется, тут с едой все-таки достаточно хорошо все для птиц. И, ну, разумеется, рано или поздно конкурировать они начнут, но сейчас пока, я так понимаю, такого не происходит. Ну, в общем, все огри, которые разлетаются, например, на лето где-нибудь по районам города, так или иначе, зимой прилетают снова иногда в зоопарк.
В зоопарк. Я недавно, ну не недавно, это было, наверное, месяца 2-3 назад, неделю наблюдал, у меня во дворе, а я живу там, ну, почти центр Москвы, жила сова. Она такая небольшая, я даже не знаю, как она называется. И я
с ушками?
Нет,
без ушек.
Кстати, я не знаю. Я видел ее вечерами, она сидела постоянно в одном и том же дереве.
Говорила,
и я ее слышал,
Макс.
Я ее слышал. Она издавала такой... Я сначала испугался, думал, кто-то у меня дразнит с балкона, что ли. А потом я разглядел ее.
Если без ушек, то и вот звуки, которые воспроизвели, скорее всего, это не ясыть.
Наверное, они же небольшие, не крупные такие.
Это среднего размера сова, но их несколько видов. Есть, например, бородатая неясыть, которая исключительно такая таежная птица. Вот она крупная, в общем-то, сопоставима уже практически по размерам с филином. Ну, чуть-чуть меньше. А вот серая и длиннохвостая неясыть, они вполне себя неплохо... Это не очень крупные птицы, они себя неплохо чувствуют прямо в городской черте.
Да, вот Марина
похоже,
открыла, да, вот такая она... Нет, поменьше,
она?
Вот такая вот сидела.
Какая?
Вот в центре,
вот
которая.
Это?
Ну,
вот
примерно,
это?
Да, вот та вот, которую ты показал.
Бородатая неясыть.
Ну, значит, она была бородатая неясыть. Вот.
Борода была у нее?
Им не заметил, она побрилась перед этим. А, Илья, скажите, они вот, обитая в наших условиях, это
насколько
не вредно
это
им?
Да,
насколько
да.
это нормально? Это все-таки же как бы птицы
нужно
дикие.
Нужно ли их как-то спасать, если мы видим в ЦАО бородатую неясыть?
Ну, бородатую мы увидим вряд ли, но какие-нибудь другие виды неясытей часто появляются, например, в городе, и многие даже выводят птенцов. И вот у сов есть такой интересный период в жизни, то есть когда у них птенцы потихоньку начинают покидать гнездо, а летать они еще не умеют, то есть они передвигаются пешком. Вот такие меховые комочки, которые можно встретить где-нибудь в парке, еще где-нибудь. И, естественно, сердобольные люди видят выпавшего птенчика, не знают, откуда он появился, где его гнездо, где его дупло, где его мама. Тут же его забирают, например, сначала домой, а потом куда-нибудь или в зоопарк, или в центр реабилитации. Mm-hmm. Ну, в общем, в любом случае, главный совет, если вы встречаете птенца, лучше его не трогать. Если ему угрожает какая-то опасность, если он, например, на дороге, то лучше его туда убрать.
Но или... он сам понимает, куда идти.
Да ничего он не понимает,
конечно. Он особо ничего не понимает, за него все понимают родители. Они очень заботливые, к своих птенцов
Короче,
они не бросают.
Главное не трогать. Могут еще... Я помню, из детства мне папа говорил, не трогай птенцов, потому что они могут отказаться родители от них, запах.
Да, это такой достаточно распространенный миф, да, потому что, ну, птицы очень плохо воспринимают запахи, кстати.
Кстати, да.
Птицы не чувствуют запах. Вот единственное, пожалуй, ну, не единственное, но вот исключение из этого правила, неплохо чувствуют запахи падальщики, например, грифы, которые не только на зрение ориентируются, но еще в том числе и по запаху находит добычу.
Илья, скажите, а вот может быть эта сова, которая была у меня во дворе, она домашняя была? Насколько вообще разумно брать вот таких диких животных, птиц? Вот, например, мы недавно
Тарантул
говорили...
каких-нибудь.
Ну да, еноты. Вот,
обезьян.
Второе по популярности животное, третье в Москве после кошки, собаки, еноты.
Это самое любопытное.
Как можно устоять перед енотом, конечно. Но содержать их дома достаточно сложно, ведь это... Существа очень любопытные, абсолютно неконтролируемые и готовы Ну и которые опасные, готовы разобрать весь ваш дом.
Это
то
да.
То есть для енота все-таки нужен вольер, и в целом он достаточно, такое достаточно социальное животное, они неплохо привыкают к своим хозяинам, хозяевам хорошо себя чувствуют.
А с ним все-таки не получится, да, договориться, чтобы он не открывал, например, какие-то вот, убедить его как кота невозможно, да,
нет,
чтобы он
этого не абсолютно. Делал? Для енотов слова нет, не существует.
А как ты кота нельзя. Своего убеждаешь?
Ну как,
говорю. Там подходишь и говоришь.
Что... Шпинат, говорю, и говорю, что не нужно делать. Раза три повторяю.
Ну ты можешь, ты енота, да. Я думаю, уговоришь не открывать этот шкаф.
Вот пока слушает.
Ты со своим характером. А насколько все-таки это резонно брать дикое животное, ну из дикой природы, оно я все-таки родилось, к себе в дом, даже если это домашний енот? Или сова та же самая?
Ну, енотов обычно разводят в питомниках, вот те, которые оказываются в наших домах. Сова. Тут, в общем-то, больше вопрос этики, конечно, но нужно помнить, в принципе, о том, что из совиного выводка, вообще, в принципе, из птичьего выводка выживают далеко не все птенцы. И если все-таки очень хочется, и вы сможете обеспечить там должный уход, то большого вреда популяции и непосредственно животному вы не нанесете, так скажем.
А какие, может быть, есть места в Москве, где можно, вот, так сказать, максимально слиться с флорой, с фауной, встретить кого-нибудь интересного?
Таких мест достаточно много, кстати. Ну,
расскажите.
Вот, ну, вот, например, да. Вы, если вам хочется, не знаю, куда-нибудь, где-нибудь оказаться на лоне природы и посмотреть на птичек, не знаю, зверюшек каких-нибудь, куда вы отправляетесь, ваши какие любимые места?
Я серебряный бор люблю.
Ну. Я никуда не хожу. Если надо, я пойду в зоопарк посмотреть или включу компьютер. Но так вот специально я ни разу не ездил. На птичек смотреть.
Нет, у меня много где была, не знаю, там измайловский какой-нибудь.
Нет, ну такие места я тоже посещаю, но не специально ради животных или птиц.
Ну, просто побыть в тишине.
Ну, измайловский парк, сокольники я люблю. Мне очень нравится. Ну, там можно найти, знаешь, какие-нибудь просеки всякие, да. И так далее. Так, а все-таки, Илья, куда можно? Вы нам откройте тайну.
Мы там были, просто забыли. Да.
Мест на самом деле масса, смотря что вы хотите увидеть и на что посмотреть. Серебряный бор, кстати, достаточно дикий уголок Москвы, но, например, в моем личном топе это, пожалуй, Битцевский парк, он достаточно крупный, и он уже больше похож все-таки на лес, чем на парк. И вот однажды, когда я там прогуливался с камерой, естественно, я же не могу, ну, поскольку я видеооператор, плюс ко всему, я не могу же гулять без камеры. И что-нибудь интересное всегда встречаю на пути, и потом, в общем-то, это появляется в наших программах на канале «Живая планета», к примеру. И там я встретил, например, однажды двух бабушек прогуливающихся, которые...
Неожиданно.
Внезапно... Мы думали, про природу будет, да. А тут бабушка.
Внезапная встреча. Нет, это больше я хочу рассказать про парк. Так. И они были очень сильно возмущены тем, что в парке грязно, там не убирают. То есть за грязь они приняли упавшие деревья, ветки.
Это Битцевский парк.
Это Битцевский парк, конечно, да.
Да.
И пришлось провести маленький ликбез. Они просто ко мне обратились и сказали: а вот вы не знаете, когда тут порядок наведут? Я говорю: а зачем здесь наводить порядок? Ну, говорит, ну как грязно, ветки валяются. Я говорю: а вы знаете, когда парк становится лесом? Они такие: нет. Когда там появляются вот как раз вот этот для горожанина так называемый мусор. Именно деревья, упавшие ветки, листву там не убирают. Тогда, собственно, все природные циклы замыкаются, на этих деревьях поселяются грибы, растения, они все это перерабатывают, все возвращается в почву, и это становится полноценной, так скажем, экосистемой.
Главное, чтобы мусор не появлялся, мне кажется. А вокруг Москвы же есть вообще такое какое-то кольцо, да, пешеходное? Знаете про него, которым можно обойти и посетить огромное количество парков различных.
Это МКАД имеешь в виду?
Не помню, как он называется, не один день можно идти.
Ну, понятно,
я не знаю.
Нет, мы делали как-то программу «Пешеходная Москва», и там был.
Я просто подруга любит гулять пешком, а вот она как раз эти места. Увлекалась этой историей.
Про животных. Вот, например, в последнее время в новостях появляется, мы недавно читали, лисы, что достаточно часто люди видят в парках лис. Вот в Коломенском недавно у меня знакомые.
В Царицыне тоже они.
Да, в Царицыне.
Это абсолютно нормальное явление. Лисы – существа достаточно сообразительные, и они быстро поняли, что рядом с человеком для них больше пользы, чем, так скажем, опасности от нас исходит. И, естественно, тут достаточно много грызунов, какие-то пищевые отходы можно найти, им найти пропитание в Москве намного-намного проще.
А как себя вести при встрече с лисой?
Потому не опасно ли это?
Они же могут быть больными.
Ну, если исключить, например, случаи бешенства, ну, обычно животное видно, когда оно бешеное, то есть это совсем уж неадекватное поведение, часто агрессивное.
Пена.
Ну, в том числе, ну, это уже какие-то крайние стадии, конечно, конечно. А лучше в любом случае этих животных не приближаться к ним, не трогать, разумеется, и тихонечко постараться уйти. Но дело в том, что лисы настолько осмелели, что, в принципе, их поведение кажется не очень адекватным. Я много раз видел, когда вполне здоровая на вид лиса ведет себя, как, например, бездомная собака. То есть не убегает от человека и...
Помогите!
Нет, она лает, начинает на тебя, чтобы ты погладил.
Часто я наблюдал, кстати, такие картины, когда лисы выходят к дороге, ну вот именно в тот период...
С рюкзаком такие.
Когда у них, да, когда у них появляются детеныши в норе, они могут прямо выходить к дороге и ждать, когда остановится машина, чтобы сфотографировать эту лису. И обязательно из машины что-нибудь съедобное и выкинут.
Какая умная как лиса.
Да, у меня была такая знакомая лиса.
А нужно подкармливать лис?
Да, прости, можно ли?
Ну, а почему нет? Это, в общем-то, им помогает, особенно в тот сложный период, когда они кормятся.
А чем их подкармливать, да?
Ну, поскольку это хищники, лучше все-таки съедал, ну, такое что-нибудь
курочку
мясное.
Курочку какую-нибудь в фольге запечь или
например,
что?
Например, почему нет?
Да нет, ей лучше сырую уже, зачем запекать? Колбаски, ну, я не знаю, это плохо или хорошо. Вот Денчик пишет, сын на днях, возвращаясь через лес с электрички домой, наткнулся на болотную выпь.
Давай посмотрим, как
так
она выглядит.
Так быстро он еще никогда не бегал.
Чтобы быть
кстати,
готовой
увидев
встрече.
Животное дикое, это, ну, вот, я не знаю, там, оленя или ту же самую лису, поведение человека. Лучше уйти, не приближаться. Ну, кто знает, как это все может быть.
Ну, разумеется, лучше не приближаться. Например, в парке Лосиный остров, там действительно водятся лоси. Но лось это животное крупное, и поскольку они к людям уже привыкли, подпускают они достаточно близко. Но сложно предугадать, как мы себя будем вести, не спровоцируем ли мы, например, животное на атаку.
Может, он проснулся в нем настроение, да?
Ну, к примеру, и да. Или, например, если это будет мама с детенышем, да. То нарушение, так скажем, их личного пространства, чтобы сделать селфи, это, в общем-то, плохая идея. То есть она может и начать защищать свое чадо.
Границы лучше не нарушать. Лучше
мы
не
уже
нарушать.
Выяснили, да, что если увидели какого-то птенца, лучше не поднимать.
Болотная выпь вот, кстати, симпатичная.
Да, они забавные.
Болотная... Слегка сутулая, но ничего.
Вы бы еще слышали ее голос.
Красивый? Это...
Ее называют водяной бык еще иногда, потому что у нее крик такой очень низкий, протяжный, далеко разносится над болотами, где она живет, например. Как будто, действительно, как будто бык кричит.
Илья, а грачи-то прилетели уже?
Буквально вчера уже видел
грача. Да вы что?
Конечно, уже начинают всё, прилетать.
Уже весна?
Начинается весна, да, все. Причем я был около Симонова монастыря, который так развалился практически так же, как на знаменитой картине Саврасова, там на заднем плане же стоит монастырь.
Да-да-да.
И вот там уже ходил так деловито грач, искал какую-нибудь веточку, видимо, для гнезда.
А кто у нас уже сейчас работает на объекте, скажем так? Ну, какие птицы прилетели, я имею в виду?
Скворцов еще нет, они где-то на юге, но скворцов всегда было очень удобно отслеживать, например, по... социальной сети с картинками. То есть, когда появляются где-нибудь в районе, например, Анапы многочисленные видео, как скворцы огромными стаями летают над полями, и вот у них поведение, например, как у косяка рыб, то есть эта стая принимает причудливые формы, видоизменяется.
Да, ученые называют,
да, мурмурация это называется.
Мурмурация, да-да-да. Такие, кстати, аномалии бывают очень много в Сибири. Я видел сам, по какой-то причине, они вот как раз с теплом, как я, мне объясняли, что это потоки теплого воздуха вот идут, и птица вот в этом потоке этого теплого воздуха вот как бы купаются. Вот
нам подсказывают, в Измайловском парке в мангальной зоне отдыха лиса регулярно выходит и выпрашивает шашлык у отдыхающих. Не боится.
А вот в прошлом году...
Ну, вот знает, как себя вести, конечно. 700... Она пользуется своей милой внешностью.
Да-да-да.
Да ладно, какая она милая.
Смотрите, какой лиса. У меня хвост.
А зимой?
Они к весне становятся облезлыми, серыми, какими-то замухрышками. А это, может быть, они к зиме становятся?
Может быть, у нее там еды было мало. А если такая работающая лиса? Которые на шашлыке. К
проезжей части, да, и выпрашивает что-то.
Ну вот ладно, хорошо, лиса вам не симпатична. А, например, бобер. В Москве ведь можно повстречать бобров.
Это правда.
А где?
Друзья, вот где? Подождите, дайте я прочитаю про лису. 789-й пишет. В прошлом году лиса в Царицыно спала на пляжной волейбольной площадке.
Она еще и спортивная.
Да. А я однажды видел, кстати, в Серебряном Бору, но это был не бобер, я не знаю, это кто, суслик какой-то. Он такой крупный, толстый.
В воду вот. Залезал?
Да, купался. Он вылез из воды и залез на чье-то полотенце. Там
это
лежало полотенце.
Андатра. Андатра? Да. Андатры тут тоже есть, их довольно
много. А
евражек
ты видел?
Кого?
Евражек.
Кто такие еврашки, друзья, мы расскажем вам после новостей. Илья Долгов, ведущий телеканала «Живая планета», оператор и биолог у нас в гостях. Поговорим об этом чуть позже.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13.36 в Москве, друзья, мы продолжаем. Марина Александрова.
Макс Шумаков.
И сегодня наш гость Илья Долгов, ведущий телеканала «Живая планета», биолог, а также оператор, снимает вот всю эту живую планету, снимает всю живность, о которой мы сегодня в нашей программе и говорим. У нас своими ногами мы ходим по паркам, мы смотрим на лис, значит, болотную выпь, кого?
Бобры.
Андатры, еврашки.
Еврашки. Давайте о еврашках.
Кто это такие? Да.
Кто такие еврашки? Есть, например, суслики, их знают все. Но так получилось, что суслик – животное млекопитающее, очень древнее. И жили они еще в эпоху мамонтов, например. Но тогда природа очень сильно отличалась. Тогда была так называемая тундра-степь. То есть это такое место обитания, где очень сухо, очень холодно. И много, мало деревьев, и очень много травы. И вот там бродили гигантские носороги, мамонты, и бегали в том числе маленькие суслики. Потом климат изменился, тундра, степь исчезла, осталась степь на юге и на севере тундра. И там живут суслики. Только на юге их традиционно называют суслики, а на севере коренные народы, например, называют их еврашками.
То есть для... Ты видела на Камчатке,
конечно.
Да, вот там пишут слушатели,
что роют дома себе где-нибудь.
Норки,
да.
Конечно, они живут в норках, на зиму впадают в спячку, а южные суслики впадают в спячку еще и летом, когда очень жарко. То есть они все неблагоприятные периоды в жизни стараются переспать.
Правильно.
В любой непонятной ситуации спи.
Да.
Спи. По поводу бобров. Насколько я понимаю, бобры достаточно большой урон приносят различным каким-то паркам, там, строя плотины свои.
Слишком трудолюбивые.
Деревья, да. Там,
ну, можно уничтожая. Об этом порассуждать. В целом бобер это достаточно такой гармоничный и органично вписывается в природные ландшафты. Многие считают его, например, каким-то вредителем. Но, тем не менее, мне так не кажется, потому что... Ну, с бобрами тоже интересная история, ведь есть у нас два вида бобров. Есть наш традиционный бобер обыкновенный, уже бобер классический, европейский.
А есть?
И когда-то еще бобра канадского завезли из Канады, собственно, в Финляндию, где не было своей популяции бобров. Ну, нужен был людям...
Совершенно одинаковые бобры.
Нет, мне кажется, бобр классический как-то...
Один покрупней.
Да.
А, да?
Вот, они поведением отличаются. В общем, понадобилось в Финляндии, понадобился пушной промысел, завезли бобров. Бобры там очень хорошо себя почувствовали и тихонько из Финляндии стали переходить в нашу Карелию, потом все южнее, и потихоньку начали вытеснять бобров обыкновенных, потому что они покрупнее, посильнее, более выносливые, более трудолюбивые, они свои плотины строят намного, у них они больше, соответственно, когда... Бобр строит плотину, речка разливается, получается такая запруда, и часть, например, леса, лугов превращается, ну, в такое, так скажем, в пруд, в болото, да. Вот именно поэтому их многие считают вредными. Ну, например, вот бобры, которые живут в парке Покровская-Стрешнева, они маленькую узкую речку Химку превратили в такой обширный прудик, где себя очень неплохо чувствуют водоплавающие птицы, к примеру.
Обосновались.
Они обосновались там, то есть они сделали фактически... новый, ну, как сказать,
эко-систему.
Ученый биотоп, да, новое место обитания, где появился дом для других животных, в частности, для птиц. Вот, кстати, интересный момент, там можно иногда повстречать очень уж экзотического гостя, это утка-мандаринка, никогда не видел ее.
Я видел в Останкинском пруду,
вот.
Там есть в парке Останкино, там пруд вот этот, и я видел, мы как раз с Николаем Николаевичем Дроздовым прошли мимо, и он мне говорит: ой, мандаринка, посмотри, я говорю, какая мандаринка, а там как раз утки были вот эти вот, они ярко-оранжевые.
Они ярко-оранжевые, с такими бакенбардами и потрясающей красоты птица, но знаете, где их родина?
Вот. Нет, где?
Напомните.
Дальний Восток, Китай,
да?
Сахалин, похоже, Япония в том числе, конечно.
Очень красивые.
Тут они появились, видимо, их когда-то, разумеется, держали как декоративных птиц. Ну, естественно, как можно не впечатлиться такой красотой? Ну, и заводили на своих прудиках этих мандаринок. Возможно, кто-то из зоопарка убежал. Но так они постепенно появляются в районах города Москвы. И в Лефортовском парке можно их повстречать, и в Останкинском пруду, и, соответственно, в Покровском Стрешнево. Но вот недавно совсем зафиксировали то, что они все-таки начали размножаться, увидели мандаринку с птенцом.
Так, ну, все хорошо, значит, у них складывается.
Да, возможно, все у них, да, складывается хорошо.
Илья, а у меня такой вопрос. Есть такие мифы, например, что бобры водятся только в чистой воде, что они, например, в грязную какую-нибудь воду не зайдут. А и такое же есть мнение, опять же, правда это или нет, что там, где живут утки или какие-нибудь лебеди, да, то лучше там вообще не купаться. И эту, ну, эту воду лучше не трогать, потому что там обязательно будут какие-то паразиты. Это правда, нет?
Ну, это, в общем-то, имеет под собой некую логику, потому что птицы, многие они перелетные, они могут, собственно, в своем организме переносить много разных паразитов, разные инфекции. Mm-hmm. Действительно, это, так скажем, не самые чистые создания, чистоплотные.
То есть за ушком их чесать не нужно, да, при
встрече? Ну, лишний раз...
Про кого?
Про птиц, про птиц.
Про птиц, да. Я думал, про бобров. Я особенно, читал смс-ку.
Особенно, если птица ведет себя еще как-то неестественно, то, ну, например, не боится, не улетает, то лучше ее не трогать, потому что действительно они могут переносить какие-то инфекции.
А Серж наш спрашивает, скажите, если у меня рядом с домом сосновый лес, а можно ли как-то привлечь к себе белок или, например, купить белок у разводчиков и выпустить?
Вообще, насколько я знаю, каждое лето московский зоопарк проводит такую акцию, он выпускает белок в парке Москвы.
Ну, их достаточно много. Вот за моим домом, например, в сквере Героев Первой мировой, там водятся белки и неплохо себя чувствуют. Но там я и сову тоже, кстати, находил.
А они куда деваются, белки? Если их каждый год выпускают, они куда умирают или убегают?
Ну, по всей видимости, да, зимой я их не видел.
То есть, зимой они куда-то исчезают, они в спячку впадают?
Белые белки не впадают в спячку, впадают бурундуки. Ну, бурундуков у нас нет.
Нет. А насчет белок, опять же, подкармливать можно, потому что я вот видел...
Они бешенство переносят.
Да, что они переносят заразу, и лучше не трогать их руками, я читал. Это в парке в этом...
Разумеется,
белка... В Сокольниках на объявление висит. Но при этом стоят кормушки, куда можно класть им еду какую-то.
Можно специальную там... еду купить же, да?
Да. Но это самый, кормушка, это самый безопасный способ взаимодействия со зверюшками или птицами, которых вы собираетесь прикормить. Естественно, с рук лучше не кормить белку, потому что она все-таки... Нет, она грызун, она может... если ей что-то не понравится, она может вас укусить. И там кто знает, что она переносит, общем, кажется, чем болеет.
Белка – это нарядная крыса, вы меня извините.
Яркая крыса. А у меня еще такой вопрос. У нас с Мариной есть общая знакомая. У Кати поселился на балконе. Кто, я забыл?
Голубь.
А, голубь.
Пришел и семью привел.
Да, и привел семью. А у меня, у подруги, у нее вот так балкон и соседский балкон. И между ними, как бы, ну, расстояния нет. Mm-hmm. Застекленный. И там поселился...
Мышь летучая?
Нет, не мышь, а... Господи, как это, ну, какая-то синица, что ли, такая достаточно крупная птица.
Голубь?
Она синяя, нет, но не голуби, голуби я узнал. И тоже гнездо за лето свела, яйца отложила, и потом вот этот вот писк, треск. Что делать, если у тебя на балконе или где-то там между рамами кто-то селится? Вызывать специальных людей или, ну, выкидывать как-то это нехорошо?
Ну, пожалуй, выкидывать действительно нехорошо, а тут уже зависит от того, кто у вас поселился, например, где-нибудь на балконе. Они между рамами могут поселиться, к примеру, летучие мыши.
Это приятное соседство, так.
Ну, на самом деле, вреда большого от них нет. Скорее, даже наоборот, я бы сказал, что это...
Особенно последние пару лет.
В городской черте это очень полезное животное, ведь летучие мыши питаются исключительно насекомыми. То есть они поедают всех мух, комаров и прочую вот эту вот летающую пакость, которая нам вредит.
А правда это или миф, опять же, из детства, что они в белые вцепляются? Если в белой майке идешь ночью, она в тебя вцепится.
Нет, скорее всего, нет, но...
Я выпью всю кровь. Это из детства почему-то. Нет, слава богу, блондинам можно не волноваться.
Можно не волноваться, они же ведь ориентируются при помощи эхолокации, у них ультразвук, они как маленький такой радар посылают сигналы, а потом сигналы отражаются. Действительно, если у человека пышная шевелюра, и она поглощает эти сигналы, летучая мышь может влететь кому-нибудь в копну волос. Ну, если волосы такие в стиле, там, не знаю, Анджела Дэвис, что-нибудь такое кудрявое, прям афро. Вот, тогда действительно летучая мышь может просто это не увидеть на своем радаре. Вот, а белая ткань, скорее всего, откуда этот миф пошел? Потому что ночью все светлое привлекает насекомых. То есть вокруг, например, белой нашей одежды или простыни какой-то подвешенной могут... Это может привлекать в сумерках, например, ночных бабочек, на которых летучая мышь будет рядом с вами охотиться. Да, но непосредственно на белое, как бык на красное, она не идет, нет. Вот, и когда у летучих мышей заканчивается корм, то есть когда наступает осень поздняя, уже становится мало насекомых, им просто жизненно необходимо впасть в спячку, потому что зимой им есть нечего. То есть они, конечно же, не пьют кровь и стараются
найти... Слава богу, да?
Стараются они найти какое-нибудь теплое место, в том числе это может быть и на чердаке, и у вас где-то между оконными рамами, и на балконе.
И они так плотно впадают, что просто в себя не приходят, да, все эти месяцы зимние?
Да, самое главное, у них очень сильно замедляется сердцебиение, дыхание, обмен веществ там, в 30 раз, например, и понижается температура тела, практически до температуры окружающей среды. И вот очень важно, ну, например, в природе они стараются зимовать в пещерах, где температура не меняется круглый год. То есть, если она в таком состоянии окажется на морозе, то она непременно замерзнет и умрет. А то же самое может случиться у вас на балконе, поэтому, если такое произошло, если вы нашли летучую мышь, то, например, в московском зоопарке есть центр реабилитации рукокрылых, куда вот приносят таких в коробочке несчастных летучих мышек, которые там смогут перезимовать в нормальных, хороших условиях.
Выкидывать не стоит, просто тихонечко, если нашли, сняли, но мне кажется, перчатки тоже лучше надеть, потому что она может укусить.
У них достаточно острые зубы, да, и в зоопарк.
А нужно ли что-то говорить при этом?
Конечно,
милая мышка, я тебя обниму.
Пи-пи-пи, да.
Если вас это успокаивает, да, можно тоже на ультразвуке пообщаться.
Вот, кстати, фотографию прислал Александр Голубев. Это в январские праздники, в новогодние праздники, в дом влетел ястреб. Это Подмосковье. И вот взяли его на передержку, потому что у него пригласили орнитолога. Он посмотрел, 5000 орнитолог за выезд взял. Посмотрел крыло, сказал, подержите у себя его немножко, и потом выпускайте. Совершенно спокойно, и он походил, побродил, и потом его выпустили через пару дней.
А я еще, знаете, про кого хотел спросить? Про снегирей. Что у нас со снегирями?
Куда делись снегири?
Да, у нас написал слушатель, что их практически не видно.
Действительно, я в черте города не видел очень давно ни снегирей, ни свиристелей, но это ведь такой интересный момент, они никогда не улетали летом, то есть мы их видели всегда зимой, а летом они куда-нибудь уходили в парки, в окрестные леса, то есть это не перелетные птицы, они всегда живут вокруг Москвы, и можно даже иногда, например, где-нибудь в районе Звенигорода, к примеру, услышать знакомое нам зимнее пение снегиря. Но я их, в общем-то, никогда не видел. Я думаю, это говорит о том, что, в принципе, у них в лесу стало достаточно пищи, они в город не уходят.
Мне интересно.
А вообще, когда вот эти все лесные птицы появляются в черте города? Когда в лесу уже осталось мало корма, они все ягоды съели, съели все семена, и они стремятся уже в наши парки, скверы, где еще есть рябина, калина, еще что-то, чем можно перекусить.
А нам нужно делать какие-то свои кормушки для этих птиц? Где-нибудь во дворах развешивать?
Конечно, почему нет? Это никогда не будет лишним, потому что птицы – это такие уязвимые создания, им нужно постоянно есть, они же... Они маленькие, но очень теплые. Им надо очень много энергии, очень много корма. Они, в общем-то, без еды быстро замерзают и погибают. И зимой кормушки очень сильно помогают птичкам.
Илья, еще такой вопрос. Опять же, я все по мифам сегодня иду, что голубь – это такая летающая крыса, что он собирает всю грязь.
У тебя голубь, у меня белка.
Да, у тебя белка. Что он собирает всю грязь, что это, ну, ни в коем случае не подбирать, особенно трупики не трогать голыми руками.
Ну, я бы тоже не советовал, да, конечно. То есть вы когда-нибудь видели, в каких условиях вообще они живут, эти прекрасные птицы?
Конечно, видел. У меня соседка подкармливает их у себя на подоконнике. Да. И у нее просто...
Соседи, надеюсь, есть у нее этажом ниже?
Они загажены все окна, конечно. Но они молчат, не знаю, как они терпят, но вот есть такая история, да, там прям рой их. Вот у нас на крыше соседнего здания тоже живут голуби, они вот куда-то в чердак туда спрячутся под крышу, и а потом вылетают. Правда, это достаточно опасное животное.
Ну, в общем-то, да. Ну, то есть, когда оказываешься, например, на классическом чердаке, там везде... находятся голуби, там же голубиные трупы, там же среди всего этого они выводят птенцов, но, я так скажу, это не самая чистоплотная птица, хотя, вопреки всеобщему мнению, голуби далеко не тупые создания, то есть они вообще входят в число очень умных животных,
именно голуби. А вороны?
Вороны – это, в общем-то, среди птиц, можно их назвать академиками. То есть у ворон
они,
очень
они
сложная...
Они тоже сами так считают, мне кажется.
На самом деле, да. Вы когда-нибудь видели, как вороны могут развлекаться? Просто так вот, без какого-либо... Если у них есть свободное время, например, я видел, как ворона катается с детской горки вниз.
Я видел, как ворона несла какую-то блесну от елки, от новогодней елки. Кто-то выбросил, а она гирлянду летела, у нее в лапах что-то такое. Я говорю, о, мне показалось... Сначала, что кто-то запускает воздушного змея, а потом я понял, что это ворона.
Но она могла на самом деле и запутаться. То есть непонятно, несла она ее или это просто примоталась к ее ноге.
Да, я даже не подумал. А правда, что ворона злопамятная, и если ты на нее там что-то сделал, она тебе запомнит. Мстить будет, да.
Я думаю, вполне такое возможно. Я лично с вороньей местью никогда не сталкивался, потому как плохого ничего ворона мне делал.
Однажды, единственный раз у меня еще собака была щенком, где-то там месяца 5-6, а ворона стала нападать на мопса. У меня Мотя мопса, и она начала на нее нападать. Я перепугался,
что она... Каждый день, когда ты гулял с собакой?
Нет, один раз. Вот мы вышли погулять. Правда, она потом куда-то делась, эта ворона. Но мы обходили это место. Я подумал, может быть, там птенец выпал или ее гнездо. А тут вот Мотя бежит такая и так далее.
Я видел, как вороны нападают на собак в целях развлечения. То есть она может сзади подбежать к собаке, клюнуть ее и тут же улететь. Ей доставляет такое большое удовольствие, когда собака гневается и бежит и гавкает.
Как некоторые люди делают, да. В Красногорском районе есть снегири, прилетают стаями клевать семена
пущереплодника.
Вот, да, пишет наш слушатель. Что у нас еще?
Про удотов спрашивают, обитают ли они в Москве.
Кто?
Удоты.
Удоды? Удод птица, так скажем, более южная. Его запросто можно повстречать где-нибудь, например, в Ростове и южней, например, на Черноморском побережье. Но здесь, в Москве, удодов никогда не видел. Скорее всего, тут им делать нечего. Это дело в том, что птицы эти питаются крупными, в основном насекомыми. Удоды, они сами по себе достаточно крупные. И очень прожорливые. То есть тут, скорее всего, для них будет недостаточно корма, то есть крупных насекомых. Чего достаточно где-нибудь намного южней.
Нас сейчас спрашивают.
А сейчас, Марин, подожди, да. Можно я про удода еще спрошу? Выглядит, да. Скажите, Илья, а почему некоторые люди обзывают других людей и словом, ну ты удод? А он по какой причине? Он какой-то глупый, что ли? Птица глупая?
Вот
тут, отличается умом сообразительности.
Вот тут может быть несколько версий. Во-первых, удод, он же такой пижон. Ну, на вид. То есть у него такой массивный хохолок. Кстати, да, у нас была программа «Дикие и стильные», и, конечно же, ну, это программа, так скажем, о так называемой моде в дикой природе. Ну, грубо говоря, кто как выглядит. И удод у нас был одним из самых стильных, так скажем, актеров.
Тукан еще, мне кажется,
может. Ну, хороший, да. Туканов у нас, к сожалению, да. Или, к счастью, уж не знаю, нет. Вот, во-первых, могут каких-нибудь пижонов, например, обзывать удодами, так скажем, самовлюбленными. И есть еще такой второй момент. Они не очень чистоплотные, если вдруг вы окажетесь около гнезда удода, которое может быть где-нибудь под крышей, в каком-нибудь дупле или еще где-то, вы тут же почувствуете неприятный запах. Удоды далеко не чистюли.
Да вы что?
Да.
Понятно.
Удод я в Петербурге видел, пишет Григорий СПБ. Интересно.
Так, вот это интересное, конечно, сообщение. Да, никогда бы не подумал, что там могут быть удоды. Может быть, он откуда-то улетел.
Да, ты пишешь, что в районе Басманной пропали вороны. Да. А у меня один раз из вентиляции в ванну стриж выпал. Он дурной или жил там?
Вы у кого спрашиваете?
Для меня это ужас, конечно. Ты представляешь, ты открываешь, и какая-нибудь птица оттуда выпадает.
У меня так было, вентиляцию, вытяжку над плитой, залез голубь. Да.
Конечно,
это... Я когда услышал скрежет, а потом увидел вот так вот ноготь, торчащий из этой...
Добрый вечер, Макс,
как она, гофры. Я тоже с ума сошел.
Что делать в такой ситуации?
А как же крыса из унитаза?
Боже мой.
Так, все, молчите, Илья. Я однажды не буду даже рассказывать. Это для меня самый страх.
Это даже хуже тараканов, которые
мне
ночью
кажется,
заползают
уши. Мне кажется, это очень распространенная фобия. Или... Ну, действительно, они могут передвигаться по трубам сливным.
Я живу на высоком этаже, на шестом. Мне кажется, туда могут не залезть. Я еще боюсь змею увидеть в унитазе тоже от соседей. Вдруг от кого-нибудь приползла. Это вообще кошмар.
Черная мама сбежала.
Я, а, черная мамба, это змея, это же, да,
да, конечно, убила. Очень ядовитая, кстати.
А, первозданная Россия. У нас остается прям 5 минут. Расскажите про фестиваль.
Уже время,
да,
так быстро,
да,
пошло.
5, про фестиваль расскажите, что это такое и что, какие работы можно там ваши увидеть там.
А, есть такой ежегодный большой фестиваль, который посвящен дикой природе, называется «Первозданная Россия». Там каждый год, я так понимаю, на конкурсной основе отбирают лучшие фотографии, фотографов дикой природы, там можно увидеть много всяких интересных таких сюжетов, как и камчатские медведи рыбу ловят. Ну, ареал очень большой, разумеется, вся Россия. Кто что интересного снял, там все демонстрируется. Фотографии действительно все очень высокого уровня, все очень интересно.
Вы что представили в этом году?
Мы будем представлять, там теперь фестиваль еще проводит видеопоказы. И вот наш канал «Живая планета» периодически... точнее говоря, даже каждый год мы там презентуем свои программы. То есть у нас там иногда даже премьеры проходят. Вот, например, будет программа «Дикие и стильные», например, которую я уже упомянул.
Про УДО, да.
Конечно, да, мы будем там демонстрировать в видеозале вот этот проект. А до этого показывали тайные механизмы природы, тоже о том, как устроен, так скажем, окружающий мир и какие процессы в нем происходят, которые нельзя увидеть глазом. То есть там и макро, и ускоренные съемки, тоже мы все это показывали. Ну, в общем, мы отвечаем за видео.
Наши слушатели в восторге от вас, пишут, классный гость, очень интересный. Еще Фрукт написал, что тоже невероятно интересный гость сегодня у вас в эфире.
Спасибо, спасибо большое,
вам.
Мне очень понравилось,
да,
тоже.
Отлично. Я хочу подвести итог, 3 минуты. Все-таки животный мир вокруг Москвы, в Москве он не дремлет, он существует, он есть.
Конечно, жизнь всегда пробьется.
Если мы кого-то встречаем, то любое животное лучше не трогать, дикое животное, верно?
Ну, конечно же, да. Я вообще проповедую то, что лучше с природой жить в гармонии, лучше ее не бояться, ее представители, а побольше о них знать. Тогда они, в общем-то, даже многие и неприятные такие, например, как голуби, становятся симпатичными. Когда вы, например, узнаете, что голуби способны, например, к абстрактному мышлению, или у них есть там свой собственный язык, они могут друг с другом взаимодействовать, ну, сразу они вызывают больше симпатии, чем вот на первый взгляд.
Абстрактное мышление.
Главное, детей не видеть, голубя.
Супрематизм сразу, да, представил какой-то такой, да. А там еще кто-то спрашивал, а кабанчики есть у нас в Москве, в Подмосковье?
Я никогда не встречал, но наверняка есть. Вот что касается крупных копытных, например, лоси, косули, да, все это есть.
Косули вот даже?
Конечно.
Лосиный
остров?
На Лосином острове. Mm-hmm. Удоды в 80-х годах жили в Подмосковье на Востоке, питались медведками, пишет 422-й.
Это же любимая закуска удода, конечно. Медведка – это крупное насекомое, такой крупный подземный вредитель.
Пушистый, но такой, да?
Ну, относительно, mm-hmm, да. Но дело в том, что я медведок-то давно не видел, очень давно.
Ну, кстати, да.
То есть, возможно, исчезли медведки, mm-hmm, и удод ушел.
Илья, еще вопрос такой. Мурмурацию многие считают предвестником беды.
Ну, есть такое суеверие, конечно, но многое можно, полет кометы, например, можно считать предвестником беды, тот, кто знает. А на самом деле мурмурация – это безобидное явление, это и птицы, и рыбы под водой, просто в большой стае им так проще спастись от хищника, например. Если кто-то захочет их вдруг убить, то сложно в такой большой стае, которая еще двигается хаотично, mm-hmm, выбрать себе конкретную жертву. И, например, какой-нибудь крупный сокол может спикировать на эту, так скажем, тучу, рой птиц, угу, и остаться без добычи, потому что вроде бы много, вроде в самую гущу он сунулся, но
понятно,
остался без добычи.
И вот, да, Татьяна Ефремова говорит, что или кабанчики есть в области Озерецкое по Рогачевскому шоссе ехать.
Если вдруг вы давно не видели, да, кабанчиков
туда приезжать. Друзья, да, ну на этом все. Спасибо огромное нашему гостю. Смотрите программу Ильи Долгова на телеканале «Живая планета», верно?
Да.
И его работы на фестивале «Первозданная Россия». Илья Долгов был у нас в гостях, биолог, а также вели эту программу Марина Александрова.
Макс Челноков.
У нас сейчас новости, и оставайтесь с радио «Говорит Москва» и берегите нашу природу.
Пока.
Пока.
Всем спасибо, хорошего дня.